Здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. Рады вновь приветствовать вас на нашей интернет-волне. Мы сегодня с вами уже встречались для того, чтобы поговорить о женской энергии. Сейчас поговорим о том, что важно для каждого из нас. Ведь мы разговариваем о трех энергиях, которые влияют на нас. Как же это происходит и как это задумано Богом. Продолжаем разбираться с нашей дорогой гостьей Гуной Манджари, знатоком ведических писаний, которая уже многие годы является нашим проводником в мир ведической философии. И мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставлять в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках в нашей группе с названием vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо большое, что вы вновь сегодня с нами. Мы уже продолжаем нашу не первую встречу, посвященную этим энергиям, которые влияют на нашу жизнь. Интересно узнать, о чем же сегодня пойдет наша речь.
Мы начнем разговор о том, как влияют на нас гуны материальной природы. И я приводила такой пример, что гуны материальной природы, они пронизывают все в этом мире, как ткань. Она создана, соткана из нитей и волокон. Она из них состоит, так и все в материальном мире, оно состоит из этих гун материальной природы. И они влияют на все, и мы находимся под их влиянием также. И иногда нам может показаться, что мы свободные, мы как бы хозяева своей судьбы, своей жизни, своей ситуации. И в какой-то степени это да, это так и есть, но мы свободны только в том, что мы совершаем выбор, под каким влиянием мы будем находиться. А дальше уже происходит своего рода механика, то есть в какой сценарий мы включаемся, те механизмы, те энергии уже будут на нас действовать и влиять. И это своего рода, как сейчас часто говорят, своего рода как матрица, в которой мы находимся, и это своего рода, опять же, механизм, механика. И когда нам кажется, что вот мы тут все сами делаем, мы совершаем выбор, это не совсем так, потому что даже на то, как мы совершаем выбор, что мы выберем, на нас будут влиять определенные гуны, модусы материальной природы, и наши желания также находятся под их влиянием. Поэтому мы очень плотно встроены вот весь этот контекст, весь этот рисунок. Вот. И в главе Бхагавад-гиты, где говорится о гунах материальной природы, то есть есть такое утверждение, что тот, кто поймет, как действуют эти гуны, он может освободиться от их влияния, то есть в какой-то степени подняться над их влиянием, осознав, как они действуют. То есть это не просто такое теоретизирование, мы тут рассуждаем о том, о сём и о вещах, на которые мы совсем не в силах повлиять. Нет, на самом деле, когда мы знакомимся с истинным знанием, с положением, с реальным положением вещей, которые не являются относительными, а которые являются абсолютными, то мы переносимся из гуны невежества, которая характеризуется самым таким, рабским положением живого существа, самым тяжелым положением живого существа, самым несвободным положением, то мы перемещаемся, мы в свою жизнь включаем элементы гуны благости. И как говорил Иисус Христос в свое время, обрети знание, но сделай тебя свободным. Это то, к чему мы все стремимся, и люди стремятся к этой свободе в силу своих возможностей, в силу своего понимания, начиная от каких-то материальных возможностей, средств, и заканчивая различными другими, тем, что им под силу и в силу их, опять же, осознанности. Поэтому это очень важное знание, очень важный момент, потому что, опять же, получая знание о влиянии гуны невежества, мы освобождаемся. Это помогает нам преодолевать само же невежество. То есть, таким образом, мы от него ну, как бы растождествляемся, то есть мы уже не в невежестве, если у нас есть понимание. Вот, и, конечно, ну, может возникнуть такой вопрос, ну, вот что я сейчас, вот, ну, почитаю обо всем этом и сразу стану свободным. Нет, конечно, мы будем, ну, как бы обусловлены определенным нашим пониманием, но изменения, они происходят по каплям. По каплям происходит вот наша трансформация, вот наше, скажем так, вот освобождение в этом понимании, в концепции гун материальной природы. Поэтому, конечно, здесь нету таких каких-то крайностей, кроме того, что и в главе, посвященной гунам материальной природы, там описывается, что гуна никогда не влияет, в большинстве своем не влияет в чистом виде. То есть они влияют в каком-то процентном содержании. То есть у нас есть и то, и другое, и третье. И все зависит от того, кто побеждает в этом, ну, в общем-то, поединке за душу человека. Вот, и говорится также вот в этой главе, в 14 главе Бхагавад-гиты, объясняется о том, что гуны, они находятся в таком, в постоянной борьбе между собой, то есть они сражаются за влияние на, ну, в общем, за сферу влияния, и поэтому, опять же, это старая притча индейская, то есть кого мы кормим, тот и становится сильнее. Вот, и поэтому вот у нас есть определенное такое поле битвы, на котором происходит вот эта борьба за наше развитие. Вот, и поэтому так важно понимать, как действуют гуны. И когда мы понимаем, у нас есть вот это знание о гунах материальной природы, то мы можем стать, скажем так, совершенным психологом для себя и окружающих, вот, потому что у нас есть механизм, знание этого механизма, по которому мы можем видеть и проявлять, то есть ставить какие-то диагностику ситуаций, вот, потому что, опять же, знание, оно характеризуется гуной благости, и само влияние гуны благости, оно дает человеку самое большее ощущение счастья в этом материальном мире. Вот. И здесь вот в Бхагавад-гите говорится о безгрешной гуна благости, которая чище других гун просветляет живое существо и избавляет его от всех последствий грехов. Пребывающие под влияние этой гуны привязываются к знанию и ощущению счастья. Вот, то есть она дает вот это ощущение счастья, и, конечно, речь идет о материальной гуне благости, которая тоже дает своего рода тонкую привязанность. Но если мы будем говорить о духовном или о трансцендентном пути, который позволяет нам выбраться из-под этого влияния, потому что в идеале мы должны освободиться от любого влияния. То есть и само слово гуна переводится как веревка. Вот, и поэтому освобождение, оно подразумевает освобождение от всяких оков, вот, даже, ну, вот, золотых цепей, как говорится. Но именно под влиянием гуны благости мы можем стартовать свой вот этот трансцендентный путь. То есть мы не можем, будучи находясь под, ну, как бы подавляющим влиянием невежества, начать то есть практиковать духовную жизнь. То есть нужно в какой-то степени все-таки культивировать гуны благости, чтобы мы были способны для культивации высшего пути. Вот. И поэтому само состояние вот находящееся под влиянием этой благости, оно дает, то есть так как эта гуна самая легкая, самая такая светлая, скажем так, оно дает ощущение счастья, так как счастье, оно исходит от нашей истинной природы, то есть от нашей души, и наша душа по своей природе, она находится, она является, ну, в состоянии ананды, в состоянии блаженства. И почему мы страдаем? Мы страдаем в этом мире, потому что мы покрыты материей. И этот свет, это счастье, оно не проступает. И вот влияние гуны благости, оно самое легкое. То есть оно позволяет вот этим, вот этой ананде периодически или каким-то образом, ну, какие-то, я не знаю, отблески вот этого внутреннего счастья, оно, ну, в общем-то, проникает, оно проявляется. Вот. И поэтому говорится, что важно научиться действовать под влиянием гуны благости, а это целый свод. Это целый свод, как бы, кодекса законов, то есть говорится о том, что, ну, своего рода культура. Вот, и об этом можно говорить много, то есть и об этом говорится, мы говорили много раз, вот, о том, что такое хорошо, что такое плохо, то есть действовать под влиянием знаний. И вот на Веда-радио как раз, то есть, тут даже есть, по-моему, программы «Сатва». «Сатва» — это гуна благости, «сат» переводится как «истина». Вот, с санскрита. И поэтому очень важно научиться признавать, как бы, в своей жизни признавать то, что есть вот этот высший закон, и что не все относительно, и что не у каждого своя правда, что есть абсолютные какие-то критерии, вот, абсолютные законы. И если они нам невидимы или мы их не понимаем, это не означает, что их не существует. И поэтому, когда мы действуем под влиянием знания, истинного знания, которое, ну, как бы, соответствует вот этим высшим законам, то мы не совершаем греховных поступков, и вследствие этого к нам не приходят вот эти тяжелые реакции, то есть мы не страдаем. И поэтому очень важно научиться, во-первых, понять, как влияет гуна благости, мы об этом говорили на прошлых эфирах, и научиться действовать, соответственно, с влиянием гуны благости. И одно из ее, как бы, категорий, характеристик, это когда человек действует, не привязываясь к результатам. И это очень большая, ну, то есть вот такой вид практики, он имеет очень большую очистительную силу. И вот в Бхагавад-гите, вот буквально на днях у нас проходил класс, я давала класс на эту тему, там как раз мне попался этот стих, говорилось о том, что если человек не может действовать там как-то духовными путями, если он не может, ну, что-либо практиковать или вообще признать духовный путь, то во всяком случае ему важно научиться действовать, не привязываясь к результатам. То есть, что это означает? Это означает, что учиться действовать, во-первых, для этого существует определенного рода благотворительность, пожертвование, когда мы просто отдаем что-то, вот, бескорыстно. Вот. И вообще само действие, когда мы совершаем какие-то действия, понимая, что плоды этих действий, они нам не принадлежат, потому что плоды действий, то, что мы получим в результате наших действий, оно дается нам свыше. То есть мы можем это получить, действуя таким же определенным образом, можем не получить. Это не всегда зависит от нашего действия. То есть и если там свыше решат, что мы должны получить вот этот плод, то мы его получим. Или если мы действуем каким-то, ну, вот правильным образом, если мы действуем каким-то, ну, скажем так, законным образом в рамках высшего закона, вселенского закона в рамках дхармы, и это называется, то для нас достаточно просто понимания того, что мы действуем в этих рамках. И говорится, что тот, кто защищает дхарму, он находится под защитой дхармы. И поэтому, когда мы не понимаем, как нам нужно действовать, мы должны понять, как действовать правильно в этом случае. И просто действуем, и как кто-то говорил из классиков, делай, что должен, и будь, что будет. Вот это такое высшее понимание, это понимание действий в гуне благости, когда мы просто как бы привязаны к тому, чтобы, ну, то есть к дхарме, мы просто привязаны к тому, что мы действуем, как вот вселенский закон нам об этом говорит, и все. А там, что придет, то придет. Когда мы привязываемся непосредственно вот к этому правильному образу действия, это уже приносит, само по себе, это уже приносит большую легкость и ощущение счастья. Вот. То есть это такой очень важный момент. И там же вот в Бхагавад-гите говорилось о том, что если человек, допустим, ему сложно идти духовным путем, и в любом случае, если говорить о духовном пути, то он также предполагает в себе вот это действие, то человек должен посвятить хотя бы себя, ну, такому внутреннему самоосознанию и, ну, как это называется, учиться находить счастье вот в себе. Вот. И поэтому это один из методов, который подразумевает влияние гуны благости, что человек, он просто становится вот таким, скажем, самодостаточным, то есть он в большей степени зависит от истины и в меньшей степени зависит от того, что там скажут окружающие и какое впечатление он будет на них производить. Вот. И здесь мы переходим к следующей гуне, к описанию следующей гуны, гуны страсти. И вот говорится также вот в 14 главе Бхагавад-гиты, говорится о том, что гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью. Поэтому она, о сын Кунти, связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности. И вот само... как бы сама характеристика гуны страсти находится в ее названии. То есть это страсть, это желание. То есть у человека бесконечный поток желаний возникает. Вот. Но другой момент, что желание – это неотъемлемое качество души. То есть это не означает, как вот бывает у людей, как бы... ну, скажем так, в начале духовного пути или вот как-то, ну, так или иначе возникает такой вопрос, а что же, если мы освобождаемся от гуны страсти, которая порождает желание, мы становимся просто как бесчувственный камень, вот, как в этой сказке, там, что воля, что неволя, все равно, то есть у меня нет никаких желаний, я их не понимаю, я их не чувствую, у меня их нету, вот, но вот это состояние, оно больше схоже с депрессией, оно больше относится к... гуни невежества, вот такое. Вот. На самом деле, когда мы говорим о том, что мы освобождаемся от влияния гуны страсти, которая проявляется в бесконечных желаниях, это означает, что наши желания, они существуют. То есть желания нам присущи, но это другого рода желания. Это не те такие зудящие, такие вот как будто... ну вот гуна страсти, она непосредственно связана с энергией огня. То есть это не те желания, которые вас поджаривают как будто как на вертеле. То есть то есть даже есть такое в христианстве определение ада, как гиена огненная. То есть этот ад, он может возникнуть уже у человека, даже пребывая вот в этом теле, в своем уме, когда там множество желаний неудовлетворенных или тех, которые он бесконечно пытается каким-то образом удовлетворить. И говорится о том, что если человек, он пытается удовлетворять бесконечное количество желаний, то это подобно тому, как подливать масло в огонь, рассчитывая, что он успокоится. Он будет еще больше и больше разгораться, и чувства будут требовать все больше и больше. И в одном из баджанов одного вайшнавского святого он как бы поет и рассказывает о том, что он представляет себя в ипостаси такого материалистичного человека. Он поет о том, что: «О желание, вы жестокие хозяева», я как бы своими словами, «вы жестокие хозяева, я служил вам верой и правдой, а вы меня только бьете и стягаете». Вот, поэтому вопрос не о том, что мы должны полностью отрезать себя от желаний, стать бесчувственными или стать такими суровыми аскетами. Вопрос в том, что и гуна страсти, пока мы находимся как бы в материи, и мы находимся под влиянием материальной энергии, она нам тоже как бы присуща, мы не можем ее отрезать, и если мы будем ее отрезать, то, как говорится, энергия, она не уничтожается, она может только трансформироваться, и она будет трансформироваться в какие-то совершенно болезненные, извращенные проявления, поэтому мы контролируем эту энергию. То есть мы даем, и мы говорили об этом тоже на наших ранних эфирах, что у нас есть какие-то свои потребности, у нас есть наша природа, или как она называется, гуна-карма. Вот, то есть влияние гуны кармы, ее можно увидеть, кстати говоря, в астрологической карте также. Вот, поэтому мы не имитируем роль освобожденного святого аскета, мы не играем роль. Мы, и в Бхагавад-гите об этом говорится, что лучше следовать несовершенно своей природе, тем, чем хорошо копировать других, ибо это опасно. Вот такое копирование. И поэтому мы в контакте со своей природой, мы не, ее не игнорируем, мы не находимся в ignorance. Ignorance на английском — это невежество. То есть потому что не понимать, не учитывать свою природу — это также проявление невежества. То есть мы учитываем, что в нас есть влияние страсти и какие-то желания у нас, нам присущи. У нас есть какие-то потребности, это зависит от тела, это зависит, опять же, от нашей кармы. Гуна-карма – это все, что с нами идет с прошлого, и что у нас есть, и в этой жизни мы наработали. Поэтому мы какие-то свои потребности, мы их удовлетворяем. Вот. Мы должны позаботиться о том, чтобы, как говорится, волки сыты и овцы целы были. То есть, чтобы мы могли практиковать наш трансцендентный путь, путь нашего развития, и в то же время позаботились о нашей этой материальной составляющей. Вот. Но здесь нельзя, опять же, пребывать в другого рода невежество. И мы говорили об этом тоже неоднократно касательно и женской природы, что сейчас очень модно, так как идет большое влияние в мире, во Вселенной, где мы находимся. То есть сейчас идет Кали-Юга, то есть это время, такие вселенские часы, которые определяют погоду, определяют такой, скажем так, энергетический климат. Вот. И Кали-Юга – это самое такое деградированное время, когда очень сильно влияние гун страсти и невежества. И все просто пропитано этим влиянием. И совершенно эти бесконечные желания, они просто муссируются и каким-то образом везде они транслируются, и там, что женщина, она должна там записать 1000 и одно свое желание и должна развивать и думать, как ей еще больше желать. Но это, извините, это определенного рода дорога в ад, в такой ментальный ад. Я не говорю в таком религиозном представлении об этом, я говорю в ментальном, потому что чувства совершенно теряют контроль, вот, чувства теряют свою какую-то... даже свежесть восприятия, если давать им бесконечно развивать вот это все, если их не ограничивать, то они в конце концов уничтожают самих себя. И дальше это бесконечное как бы потакание своим желаниям, своим капризам, своим прихотям, своим, я не знаю, каким-то бзиком и прочим вот таким проявлением, истерикам и так далее. То есть вот это все бесконечное потакание, вот, оно делает человека совершенно слабым, и он становится все больше и больше рабом своих чувств, независимо от того, в каком он теле. Да, конечно, для женщин может быть немножко как бы послабее какие-то, ну, вот все вот эти тормоза, но тем не менее они должны существовать обязательно. Вот, иначе женщина тоже человек, живое существо, и она может очень сильно деградировать, идя вот по этому пути, потому что вот эти бесконтрольные чувства, они полностью выжимают энергию из живого существа, из нашей силы, нашей души, нашего сознания. То есть это как вот огонь, сила огня, а вот желание, гуна-страстия, это сила огня, и она просто полностью все сжигает, и у такого человека уже нету никаких сил, никакой энергии, и мы переходим к нашей третьей гуне, гуне невежества. Вот как вот это все происходит? То есть бесконечное желание, бесконечное муссирование вот этой гуны страсти, оно обязательно заканчивается гуной невежества. То есть если гуна страсти не поддерживается гуной благости, если там нет знания, если нет понимания, то сама по себе как бы вот это, когда гуна страсти, она берет верх в живом существе, когда она его как бы захватывает, то есть когда, так как мы говорили, что гуны, они сражаются за господство, то есть когда господство берет гуна страсти, то она полностью вымотает живое существо, ну, человека в данном случае, вот, и закончится это все погружением в невежество. То есть, и это можно увидеть даже на примере из нашей жизни. Человек работал, там достигал, и все упал. Или ему нужно какие-то там интоксикации, ему нужно себя как-то полностью заглушить, или какие-то снотворные, чтобы вот этот поток мыслей уже каким-то образом заземлить. То есть он просто полностью, гуна страсти, она сама себя полностью как бы испепеляет, то есть там нету никакого поддерживающего составляющего. Поддерживающим составляющим является только гуна благости. Вот. Гуна страсти, она является такой динамикой для того, чтобы перейти из гуны невежества в гуну благости, а гуна невежества, она является такой разрушительной силой, она является вот этой энергией энтропии, которую открыли физики, что в материальном мире такой вселенский закон, что в материальном мире все стремится к энтропии, то есть все стремится к разрушению. И это факт, потому что в материальном мире главенствующая гуна – это гуна невежества. Она самая сильная здесь. И это можно, опять же, увидеть, наблюдая за, вообще просто наблюдая за жизнью, что все всегда нужно поддерживать, что дома нуждаются в ремонте, техника, наши тела, все нужно поддерживать. Оно само собой будет разрушаться, потому что самое сильное здесь, само собой, все, как говорится, будет идти по инерции, то есть скатываться вниз, то есть потому что самое сильное в этом мире – это энергия разрушения, энтропия. Вот. И поэтому для того, чтобы находиться в более высоких модусах, в более высоких энергиях, нужно прилагать какие-то усилия. Если мы не прилагаем никакие усилия, то, как говорят психологи, что эскалатор всегда идет вниз, то мы будем деградировать. Таковы условия жизни в материальном мире. А в духовном мире такого нету. Там не надо никаких усилий прилагать. Все естественно, там хорошо. Чистая благость, чистое счастье. Ты не должен сражаться за существование. Но здесь мы обязательно должны прикладывать усилия. Вот. И поэтому очень важно понимать, как на нас влияет вот эти гуны, вот гуна страсти, которая либо мы можем при помощи каких-то усилий перейти в гуну благости, либо мы можем чрезмерно ее перерасходовать и перейти в невежество, в апатию, в такое, также депрессия, она является тоже последствиям гуны страсти, неправильно примененной, так сказать, случившейся в нашей жизни. Вот. Чрезмерные привязанности, вот эти все, когда человек, он хочет чего-то, прям так страстно он желает чего-то, кого-то, каких-то отношений, какие-то что-то с кем-то построить. То есть это есть и в других, священных писаниях или практиках духовных, там «не сотвори себе кумира», допустим, есть вот такое тоже утверждение. То есть, когда мы что-то или кого-то начинаем идеализировать, или наши отношения, или кто бы то ни был в нашей жизни, обычно это происходит, в большей степени это происходит с членами семьи, потому что через семью самая жесткая карма выходит у человека, вот, то есть это могут быть супруги, там, как я вижу эти отношения, а они не получаются, потому что у нас другие уроки, и когда мы начинаем идеализировать, то мы получаем кучу болезненных ударов, или там какие-то отношения, люди больше всего там привязываются, ожидают какие-то ожидания от детей. Вот, тоже идет очень сильная идеализация, какое-то божественное материнство и всякое такое. Потом дети вырастают, и они вообще не думают становиться божественными, они проходят свою школу жизни. И очень часто бывает, что как самые близкие люди, дети или еще кто-то, кому мы больше всех привязаны, они приходят для того, чтобы дать нам самый болезненный урок. Такое тоже бывает. И вот в Ведах, Шримад Бхагаватам описан такой случай, когда один царь, у него была масса жен, это был ведический царь, и не было наследника, и для царя, вообще для обычного человека это большая, большая трагедия, для многих людей, для царя особенно, потому что ему нужно царство кому-то передавать и много чего, большое наследие, скажем так, больше, чем у обычного человека. Вот. И его все не было и не было, и он страдал, совершал какие-то аскезы, так или иначе, одна из его жен, она забеременела и родила этого долгожданного наследника. Вот, с него задували пылинки, что называется, водили хороводы вокруг него и так далее. Но, тем не менее, аспект зависти никто не исключал, и в ведические времена тоже. И вот все другие жены, они позавидовали, что почему вот вся любовь и вся ну, так сказать, все достается вот этой жене. И, в общем, они отравили этого ребенка, и там было огромное горе. Вот, ну, в царских династиях это, так сказать, традиция. К сожалению, это традиция, вот, достаточно часто, и там было огромное горе, и все убивались и плакали, там царь стенал, жена его стенала, там те, кто были на его стороне, тоже стенали и сокрушались, и появился святой мудрец, который такой обладал, то есть, силами не этого мира, он мог путешествовать, он мог оживлять, то есть возвращать людей к жизни. И он привел вот этого ребенка к жизни, он пришел успокоить этого царя ведического, и он сказал: давай я оживлю этого ребенка. И, в общем, он оживил этого ребенка, и ребенок заговорил. И что ему сказал ребенок? Ребенок ему сказал: я твой самый злейший враг. И я пришел, чтобы тебе было больно. И я нашел, то есть это тот метод, которым я причиню тебе самую сильнейшую боль. Это стать твоим долгожданным ребенком. И вот так вот, ну вот, казалось бы, ну вот, невинное дитя. Вот. И... Да, и понятно, что мы должны там сострадать и все такое, то есть это не к тому, что человек знаний должен стать черствым и все игнорировать, но за всем происходящим есть какой-то высший замысел, он вне наших каких-то вот, ну, таких чувственных проявлений, хотя понятно, что мы живые люди, нам больно, и мы не имитируем тот уровень, на котором мы не находимся, но теоретически мы можем понимать такие вещи, даже теоретическое понимание уже может облегчать нам жизнь. Вот. И поэтому вот такая история, что мы не знаем, для чего приходят к нам наши близкие, какие уроки они приходят нам преподать. И мы можем как бы идеализировать эти отношения и так или иначе считать их самыми близкими, самыми такими людьми, но, по сути дела, это могут быть и наши враги, которые искусным образом причиняют нам боль таким образом. Иначе что нам еще причинит такую боль, как не там предательство самых близких людей? Вот, поэтому это очень такое хитросплетение законов кармы в этом мире. Вот. И поэтому очень хорошо быть трезвым относительно всего, что здесь происходит, но тем не менее оставаться также осознанным, реальным человеком, который испытывает ну, сострадание, и у него есть чувства. И вот мы говорили о том, что бескорыстная деятельность, она очищает живое существо, даже если он не является, ну вот, человеком, скажем так, в большей степени таким духовным, даже если он просто действует бескорыстно, во благо, то это будет очищать его душу, и в конце концов он придет к духовной жизни. То есть об этом говорит сам Господь. То есть я его очищаю, и в конце концов он поймет, кто является целью всех, ну вот, жертвоприношений, всей благотворительности, но само по себе вот это действие, направленное на отказывание от плодов своих усилий, оно обладает очень мощным эффектом. Вот. И я, наверное, уже много говорю на нашем эфире. Я уверена, что есть какие-то еще идеи, мысли, чтобы мы немножечко могли поговорить, чтобы у нас возник диалог.
Я благодарю вас. Режим диалога. Благодарю вас, дорогая Гуна Манджари, за поднятие этой темы. Действительно, да, стоит разобраться, потому что то, в чем мы живем, эти энергии влияют, безусловно, на каждого из нас. И вывести их в благость – это то, к чему стремится, мне кажется, каждый наш слушатель. Но для этого мы собираемся здесь на волне Веда-радио. И как раз про это у нас вопросы. Сейчас очень актуальна тема предназначение, все его ищут и нас спрашивают. Стремление понять свое предназначение, различные практики и тренинги. Это тоже из зоны страсти или это все-таки полезно?
Ну вот смотрите, да, это хороший вопрос. И вот та тема, о которой мы сегодня говорим, она не черно-белая. То есть и есть знания, которые, то есть там есть само желание обретения знаний, оно относится к гуне благости, вот само желание познать. Но знания, они также могут быть в разных гунах, как и все. То есть есть знания в гуне благости, в гуне страсти, в гуне невежества. Допустим, знания, как там зарабатывать много денег, это ну, определенно знания в гуне страсти и знание, как зарабатывать много денег, обманывая других или ну, совершая какие-то, ну, в общем-то, мошеннические схемы, это в гуне невежества, скажем так. Поэтому, да, само стремление познать себя, ну, оно находится в гуне благости. Но другой момент, что действительно ли оно, как вы себя здесь обозначите, то есть я это тело, я там женщина, я там кто-то еще, или кто я есть на самом деле вне вот этого всего, вне вот этих обозначений. Вот. То есть если вы действительно, если человек действительно смотрит в корень, смотрит в суть, то это благость, это сад, это то, что вечно, сатва. И само слово «сад» переводится как «вечность», то есть это то, что вечно. А если это связано с какими-то временными знаниями, с какими-то временными, там, допустим, я сейчас женщина, или я вот в таком возрасте, или я в таком социальном положении, то это знание, которое ну, облачено в страсть, скажем так. Потому что есть какие-то желания, есть какие-то там амбиции, возможно, есть какие-то притязания. И поэтому тут очень важно разобраться, чтобы не путаться в определениях. Вот. Опять же, для того, чтобы было ну, правильное понимание, я не говорю о том, что мы должны все отбросить. Мы живем в этом мире, у нас есть обязанности, у нас есть также наша гуна-карма, то есть наша обусловленность и какие-то знания, которые нам нужно для этого получить, мы должны получать. То есть как действовать в этом мире, как там даже взять браманов в ведические времена, вот, которые несли знания о брамане, о духовном нашем, нашей природе, о наших отношениях с Богом. Они также были еще лекарями, они были учителями, они преподавали какие-то науки. То есть как... То есть тут все очень важно, соответственно, применять, соответственно, с местом, временем, обстоятельствами. Но единственное, что важно, нужно научиться разбираться в этих категориях. Не все, что как бы что блестит золото, то есть не все знание является проявлением гуны благости. И мы говорили об этом, что гуны в большей своей степени смешаны. То есть это благость и страсть. Благость, страсть и невежество. И все зависит, в каком количестве, то есть в каком объеме там присутствует то, другое или третье. И тогда мы можем сказать, что да, вот это чистое влияние благости, или это благость, смешанная со страстью, или это благость, страсть и невежество. И в каком объеме? Потому что тут тоже под одну гребенку всех не причешешь, то есть тут тоже есть объем, там больше страсти, там больше невежества и так далее. То есть, ну, все как бы ну, тонко, но в принципе узнаваемо.
Спасибо вам большое за ответ на этот важный вопрос. Действительно, хочется, чтобы знание, которое мы получаем, было в благости. Для этого нужно обращаться к людям, которые идут по духовному пути. И вот есть похожие вопросы, тоже связанные с различными нововведениями, в том числе в духовном обществе, и он связан именно с психологией. Сейчас даже в духовном обществе все больше и больше начинается тренд на психологию, проработку всяких своих установок и прочего. Почему? Почему это происходит, если, по идее, духовная практика, как высшее занятие, должно приводить человека к счастью и решать в том числе психологические проблемы? Или духовность так не работает?
Спасибо за вопросы. Действительно, это очень актуальная тема. И здесь тоже, на мой взгляд, важно разобраться с категориями. Потому что проблема начинается тогда, когда духовную практику пытаются разбавить психологией или заменить как-то психологией. И в этом есть большая проблема в духовном обществе, скажем так. Вот. Очень много как таких вот различных замесов, коктейлей, вот, или как Шрила Прабхупада это называл, хач-пач, то есть вот такого рода. Вот. Это бесспорная как бы характеристика кали-юги, когда очень много будет вот этой профанации. Вот. И поэтому очень важно отделить, как говорится, зерна от плевел, понимая, что, допустим, если мы занимаемся духовной практикой, это не означает, что мы не ходим к зубному врачу. Мы ходим к зубному врачу, потому что нам нужно полечить там свои зубы, там нужно еще что-то сделать, то есть нам нужны какие-то навыки. Но мы не говорим, что вот наши зубы, они там во главе всего, и они без них у нас ничего не будет. То есть очень важно определиться вот в этих философских категориях. То есть понять, что впереди лошадь, за ней телега, а не телега, а за ней лошадь. Поэтому тут очень важно определиться, кто лошадь и кто телега. Вот. И поэтому, да, мы можем использовать какие-то, ну, в общем, скажем так, ну, то, что нам будет помогать там где-то. Психологические такие вот моменты, где-то, я не знаю, там, аюрведа, астрология, это все использовалось, и браманы, они оперировали этим, но дело в том, что они были браманы, они не путали одно с другим, они могли помочь, а вот когда это было необходимо, но никогда не было замена, то есть вот это как бы подмена понятий, что происходит сейчас, то, что я вижу, что есть некая подмена понятий, когда подменяются какие-то вечные духовные истины, подменяются какими-то относительными вещами. Очень много вот этих субъективизмов, то есть очень много что исходит от человека. То есть, и, допустим, будет влиять опыт того психолога, к которому вы обратились, то есть его личный субъективный опыт. А люди зачастую пытаются это представить как за абсолют, как вот так абсолютно, вот без этого ты никак, вот тебе нужно вот это, потому что это его личный опыт, это так, то, как он понимает. Вот. И проблема, на мой взгляд, не в психологии и там астрологии или еще каких-то там расстановках по Хеллингеру, а в том, как их используют. То есть все имеет место только именно там, где оно имеет место. То есть у всего есть его место. И проблема начинается там, где оно занимает не свое место. То есть там, где духовность должна стоять духовность, где психология должна стоять психология, и не подменять одно с другим. И, на мой взгляд, проблема происходит и вот из-за этих подмен. То есть, как говорится, сейчас же это очень все широко дается, знание психологии, знание астрологии, аюрведы, различные другие, ну, вот такие прикладные темы. Очень широко даются, и все на них ну, как бы набросились на эти темы, и каждый, то есть, не знаю, там человек прослушал 3 семинара и пару лет в духовной практике, и он уже там консультирует, и он уже объясняет всем, как надо жить. Вот. Но все зависит от твоего личного опыта, от твоей личной реализации. Поэтому проблема в том, что очень много незрелых астрологов, психологов и, скажем так, духовных наставников. Вот. Проблема в том, что очень много дилетантов. И там, и там, и там. Вот. И поэтому возникает то, что возникает. И поэтому разные очень странные утверждения можно услышать, что там без вот какой-то психологической составляющей ты не сможешь что-то там духовно реализовать. Или наоборот. То есть ну, ты должен быть таким, я не знаю, фанатиком, аскетом сухим, и все, на все забить, и так ты вернешься к Богу. Вот, то есть, ну а тебя не пускает твоя материальная составляющая, что ты будешь с ней делать? Она тебя не пускает, вот и все. Вот, поэтому, на мой взгляд, проблема в грамотном подходе. Вот. И проблема в том, что это, опять же, это становится очень широко. Масса курсов, масса школ, масса, ну, то есть за небольшие деньги вас научат. Вот. И, а потом все, так сказать, научившиеся, им нужно как-то себя реализовывать. Они хотят, ну, как-то объяснять что-то другим, у кого какие идеи, или как-то себя поддерживать за счет этого. И вот получается вот такая... вот такая мешанина из этого всего. То есть незрелого психолога тебе, незрелого, ну, там, духовного наставника. Вот. Поэтому есть такое выражение, что из рук мудреца можно выпить и яд, а из рук глупца не нужно и нектар принимать. Поэтому все зависит, кто этими, так сказать, в чьи руки это знание попало и как оно ими, как ими распоряжаются. Вот. И ведь недаром в ведические времена, допустим, знание вед не давалось шудрам по качествам. То есть и говорилось, что, ну, такого шудру нам надо было даже убить, если он получил, каким-то образом он получил ведическое знание. Потому что он будет все разрушать на своем пути, неправильно его применяя, неправильно его толкуя. Вот. Ну, сейчас у нас нет таких жестких условий, потому что мы все приблизительно, ну, где-то к этой категории относимся, и поэтому нам дается все очень мягко и для нас, и, ну, как бы демократично, но тем не менее есть у этого свои плоды. Вот.
Конечно, особенно в наш век, когда так много различных знаний, как ценно попасть к человеку, который тебя приведет именно туда, к духовности в различных сферах своей жизни. Еще один, наверное, вопрос успеем разобрать, связанный со страстью, он звучит так. Много раз слышала, что из невежества вытягивает страсть, какая-то активная деятельность, стимул жизни. Так ли это, или можно сразу выйти в благость?
Да, спасибо. Это тоже такой вопрос. И понятно, что, опять же, вот в рамках той теории, о которой мы говорим, что гуны, они смешаны. То есть даже если мы хотим из невежества перейти в страсть, то, тем не менее, там есть какой-то элемент благости, потому что у нас есть знание о том, что действуя, у нас есть какая-то осознанность, что действует таким или иным образом, я выберусь из невежества. Это уже влияние благости, когда я понимаю, зачем я это делаю, когда у меня есть вот эта осознанность, то есть там уже есть благость. Вот. Но мы не можем, допустим, если мы там, я не знаю, ну, есть разные примеры, ну, вот, невежественные, там, если человек там не просыхает или вел совершенно такой образ жизни, то есть он там, ну, я не знаю, там, тусовался везде и всегда, и вдруг захотел стать на духовный путь, и он взял себе какой-то берет для себя очень строгий стандарт, там, я там встаю там в 4:30, и я там с восходом солнца, и я там, ну, читаю только там духовную литературу и так далее. С одной стороны, это возможно, если он попадает в такое окружение, его будут вытягивать в силу вот этого окружения, то есть, скажем так. А с другой стороны, если он берет сразу для себя вот такой стандарт, ну, я не знаю, если у него какая-то там сила воли очень неимоверная, то такие случаи тоже есть. Но в большинстве своем человек разочаровывается и для себя делает вывод, что, ну да, из своего болота, из своей лужи я никогда не вылезу, и нечего, так сказать, мне со своим рылом в калашный ряд, как говорится. Вот, поэтому нужно постепенно, то есть нужно себя как-то учиться мотивировать. И гуна-страстия это также вот эта мотивация. Вот, нужно посмотреть на других, которые живут в благости, и хорошо как бы позавидовать им, что я тоже так хочу. То есть нужно вот развивать себе вот эти правильные, желания. Вот, то есть достичь какого-то успеха, достичь какого-то уровня. Вот, поэтому вот таким образом, то есть развивая в себе правильные желания, даже пусть они связаны с какими-то результатами, вот, с какой-то динамикой, человек выбирается из этого болота. Вот, поэтому это очень важно. Иногда люди, они любят тоже вот такая, как бы, скажем так, невежество с благостью, так называемой. То есть они любят рассуждать очень много. Они сидят в своем болоте и говорят, а вот если бы было вот так, я бы сделал вот так, а вот правильно вот так. И вот они думают свою думу, свои мысли. И это никогда не заканчивается. Вот как Обломов, да, он там лежал, и он там строил какие-то замки. Вот это проявление такого невежества, благости. Вот. Поэтому здесь нужна страсть. Здесь себя тупо нужно поднять и просто делать что-то. Неважно, может, я не совсем понимаю, что, но просто делай. Вот. Походу ты поймешь, что это и зачем ты это делаешь. Поэтому важно себя. Если человек, у него очень много инертности в уме, то важно себя на какое-то действие подключать. Чисто просто активность ради активности, для того, чтобы сформировать у себя определенные, так сказать, как говорят сегодняшним языком, нейронные связи, вот, которые будут его вытаскивать из этого болота.
Мне кажется, как раз именно мы их и формируем на наших прямых эфирах, потому что разбираться с этой темой — это уже сделать большой шаг навстречу к благости. Поэтому спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, что помогаете нам в этом, и что мы в целом начали эту глубинную, я бы сказала, фундаментальную тему, за которую редко кто берется, потому что те законы мироздания, в которых мы живем, и в них разбираться очень важно, хотя и не так просто. Поэтому спасибо вам большое, мы будем ждать новой встречи, а сегодняшнее общение принесло много осознаний, которые нужно еще прожить и переварить, и поместить в самое сердце.
Спасибо, дорогая Анна, за вашу поддержку, за то, что вы помогаете вот этим эфирам становиться таким глубоким, осознанным. И спасибо нашим радиослушателям за их такие очень тоже глубинные, уместные вопросы, которые помогают нам вести диалог, а не просто как бы в режиме говорящей головы мне быть. Вот. И да, это очень важно, и наблюдение, то есть за гунами материальной природы у нас всегда есть эта сфера, то есть наблюдая за собой, за миром, то есть мы можем очень много чего понять, развиваться, вот, и учиться тому, как подниматься над вот этим всем, так сказать, механизмом. И тогда до следующих встреч и до свидания.
Благодарим вас, желаем прекрасных выходных вам и нашим дорогим слушателям. Мы остаемся на связи. До свидания.